Отдельный комплекс вопросов, который подняла утечка 250 тысяч секретных документов Госдепартамента США на сайте WikiLeaks, касается Ирана, распространения оружия массового поражения, ракетных технологий и обычных вооружений. На самом деле, в отношении Ирана документы настолько говорят сами за себя, что президент страны Махмуд Ахмадинежад счел нужным выступить с заявлением.
Появление этой информации не было утечкой. Эти документы просто были выпущены в свет, и это было запланировано, поскольку они выполняют политические функции. С нашей точки зрения, у них нет реального веса. Некоторые отделы правительства США готовят и выпускают в свет документы, а потом на основании этого делаются заключения.
И еще Ахмадинежад добавил, что все это сатанинский заговор с целью поссорить Иран с арабскими братьями. Это ответ на два донесения сотрудников Госдепартамента США с Ближнего Востока. В одном сообщается, что Абдель Аль-Джубаир, посол Саудовской Аравии в Вашингтоне, сказал официальным лицам Соединенных Штатов, что король хочет, чтобы США, цитирую, «отрезали голову иранской змее». Во втором говорится, что в ходе встречи короля Бахрейна с генералом Давидом Петреусом король попросил, чтобы Вашингтон остановил иранскую ядерную программу, цитирую, «любыми средствами». Реакция на Ближнем Востоке на эти два документа, отмечает в сегодняшней лондонской «Таймс» один из ведущих аналитиков региона Амир Тахири, различна. Цитирую, «в странах с многочисленным шиитским населением, как Ирак, Бахрейн, Йемен и Ливан, утечка может укрепить симпатии к Ирану. Шиитские группы, составляющие меньшинство в таких странах, как Саудовская Аравия, Кувейт и другие государства Персидского залива, могут возмутиться, что их лидеры проводят кампанию, чтобы нанести удар по Ирану. Но более всего, суннитское большинство по всему арабскому миру почувствует облегчение, что правительство пытается сформировать коалицию против шиитского империализма Тегерана». Многим арабам нравится риторика Махмуда Ахмадинежада против Израиля, но они боятся, что он использует ее для того, чтобы скрыть свое истинное намерение – построить Персидскую империю на Ближнем Востоке. И это приводит к парадоксу. Арабские сунниты приветствуют угрозы Ахмадинежада разбомбить Израиль, но втайне молятся, что США разбомбят Иран. Двоякое отношение арабской улицы полностью соответствует отношению в арабских дворцах, пишет Амир Тагири в комментарии в газете «Таймс». Впрочем, саудовского короля, предлагавшего Соединенным Штатам отрезать голову змее в Тегеране, не надо упрекать в двуличии и лицемерии. Говорят, что он однажды заявил иранскому министру иностранных дел Манучиро Матаки, чтобы тот освободил арабский мир от иранского зла, и добавил: «Вам, персам, не стоит вмешиваться в арабские дела». О последствиях утечки документов для арабо-персидского региона мой коллега Роберт Тайт беседовал с профессором Лондонского университета Розмари Холлес. Может быть, в какой-то мере эти попавшие в печать секретные документы даже помогут США в формировании более широкой коалиции против ядерного Ирана.
Думаю, важно держать в уме тот факт, что основной документ, вокруг которого строится сегодняшняя дискуссия, датирован апрелем 2008 года. В нем также речь идет не только о Иране, но и о Ираке. Основная причина для беспокойства Саудовской Аравии – это влияние, которое Иран оказывает на внутреннюю ситуацию в Ираке. Именно поэтому обеспокоенность Саудовской Аравии вызвана даже не столько тем, что Иран может стать ядерным государством, сколько тем, что, обладая ядерным оружием, Иран сможет безнаказанно вмешиваться в региональную политику, распространяя свое влияние в Ираке и, возможно, в Ливане.
А если попытаться посмотреть под углом зрения Саудовской Аравии, что-то изменилось к лучшему с 2008 года?
Саудовцы были не одиноки в своем беспокойстве по поводу иранской программы. Они просто высказывали его наиболее активно. Они повторяли, что любой способ и все способы должны быть использованы для того, чтобы не дать Ирану возможность обзавестись ядерными средствами. По многим причинам. Но с 2008 года, когда была отправлена эта секретная телеграмма, описывающая позицию Саудовской Аравии, произошел целый ряд перемен. Во-первых, сейчас нам намного более един в оценке и в отношении к Ирану Совет Безопасности ООН. А это привело к более жестким санкциям против Ирана. А это именно то, что пытался добиться министр иностранных дел Саудовской Аравии. Так, по крайней мере, следует из попавших в печать документов. Единство международного сообщества в отношении иранской ядерной программы рассматривается Саудовской Аравией как один из способов давления на Иран. А во-вторых, надо признать, что различные методы саботировать или остановить иранскую ядерную программу, включая компьютерные вирусы, имели успех. Так что откровения саудовского короля относительно Ирана не добавляют ничего нового. Они просто подкрепляют то, что уже было известно, а именно глубину беспокойства, которое Саудовская Аравия испытывает так же, как и другие страны.
Прерву разговор с профессором Лондонского университета Розмари Холлис. Мои коллеги из казахской редакции «Радио Свобода» задали вопрос о санкциях против Ирана генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. Недавно 40 политологов и специалистов по Ирану призвали ООН пересмотреть политику в отношении этой страны и признать право Тегерана проводить обогащение урана под международным контролем. С вашей точки зрения, надо ли пересматривать политику ООН?
Я неоднократно обсуждал этот вопрос с иранским руководством, включая президента Ахмадинежада. Я призывал иранское руководство полностью выполнять условия соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Я также призывал их в полном объеме сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии. У всех стран, подписавших договор о нераспространении ядерного оружия, есть неотъемлемое право использовать атомную энергию. Однако они должны сами доказать, что используют атомную энергию исключительно в мирных целях. В последнем докладе МАГАТЭ утверждает, что Иран не отвечает этому критерию. Сейчас ответственность лежит на иранских властях. Они должны доказать, что их цель не военное использование атомной энергии, а исключительно мирное. Это их ответственность.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в интервью казахской редакции «Радио Свобода». Вернусь к разговору с профессором Лондонского университета Розмари Холлис. Принимая во внимание вот эту известную теперь позицию арабского мира по отношению к Ирану, как оценить политику Барака Обамы в регионе? Она в свете этих документов выглядит практически успешной.
Да, разговоры о войне сейчас не так остры, как, скажем, год назад. И отчасти это произошло из-за той линии, которую заняла администрация Барака Обамы предложить прямые переговоры с Ираном. Администрация Буша рассматривала такую возможность только в самом конце второго срока правления предыдущего президента. Это в значительной мере укрепило единство международного сообщества и поддержку переговорного подхода к разрешению иранской проблемы. Во-вторых, администрация Обамы провела довольно успешную кампанию, показав, каковы будут последствия военного удара по Ирану, какую цену придется заплатить и каково будет соотношение потерь от удара и относительного успеха в разрушении иранских ядерных объектов. Я говорю в данном случае только не о спровоцированном военном ударе по Ирану. А в-третьих, все это время велась и другая скрытая работа, которая, похоже, приносит определенный успех. И я бы хотела, что через пару-тройку лет Wikileaks устроил еще одну утечку документов, которые раскрыли бы нам, какими мерами пользуется мировое сообщество и США сейчас. Это было бы большим откровением. Потому что Иран уже сейчас обвиняет Запад в том, что его саботируют, что Запад вмешивается в его внутренние дела и пытается влиять на внутреннюю обстановку. Но основной жертвой иранского режима пока остается иранский народ.
Но если уж говорить о диалоге, то, по вашему мнению, утечка документов будет способствовать этому диалогу или, наоборот, подорвет все перспективы сесть за стол с Ираном?
Прежде всего, я вообще не думаю, что эти документы как-то существенно повлияют на ситуацию. Они просто подтвердили то, что уже было известно. Беспокойство арабского мира, беспокойство соседей по региону. Ирану удалось наладить хорошие рабочие отношения с соседями. И тегеранское руководство никогда не ожидало, что у него будут теплые отношения с Саудовской Аравией. Более того, обе страны понимают, что они на разных полюсах. Они противники в том, что касается будущего Ирака. Более того, правителям Саудовской Аравии отнюдь не навредит, если Иран будет знать. Если Тегеран обзаведется ядерным оружием, его получит и Эр-Рияд. Это своего рода политика сдерживания Ирана.
То есть вы хотите сказать, что на Иран эти документы могут произвести отрезвляющий эффект?
Думаю, это большое преувеличение говорить об отрезвляющем эффекте на Иран. Мне кажется, что в Иране существует такое недоверие к американцам, что руководство в Тегеране готово ухватиться за любой документ. Все, что возможно, чтобы подкрепить те обвинения в адрес США, с которыми они все это время выступали. Я имею в виду все эти заявления, что США желают Ирану зла, что они пытаются подорвать страну, разрушить ее. И именно поэтому договор США ничего не изменит и не спасет.
Роузмари Холлис, профессор Лондонского университета. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Утечка документов наглядно показала мелочность международной политики. Все пытаются приторговать, деньгами ли, шантажом. Россия говорит Израилю, что не будет поставлять системы С-300 в Иран, если Израиль поделится технологиями новых дронов. И даже Армения получает выговор от заместителя госсекретаря США Джона Неграпонте после того, как попавшее из Армении в Иран оружие, ракеты и пулеметы, было использовано в Ираке против американских военнослужащих. О том, как эта утечка была воспринята в Ереване, мы беседуем с экспертом Международного центра человеческого развития Тиваном Погосяном.
Не было прямой связи, связанной, что там менялось, что именно кто-то конкретно продавал или инициатировал действие. Было обращение к тому, что есть такая информация. Теперь, если будем смотреть, информация, она говорит о том, что было что-то в 2003 году, насчет чего американцы свой протест, как бы вот обеспокоенность или проблему подняли в 2008 году. Я думаю, во-первых, Армения находится не в таком положении, чтобы продавать оружие. Мы не страна, которая производит его, его нет за всем количестве. Плюс к этому у нас еще не разрешены все вопросы безопасности конвенциональные, как такие, чтобы еще Армения дополнительно что-то имела и не хватит себе продавала. То есть у меня есть впечатление, что вопрос был такой, что была утечка информации, что, может быть, что-то произошло, что-то на уровне смагивания. Да? То есть была информация, что через Армению прошли какие-то грузы. Может ли такое случиться или нет, у меня вопрос будет совсем по-другому поставить. Мы находились в 2003 году, с 2003 даже по 2008, в зоне, которая или в регионе называется South Caucasus, где во всем мире были две страны, которые очень сильно в своем бюджете имели по линию покупки вооружений. Азербайджан и Грузия покупали очень большое количество оружия. Естественно, получается так, что и Армения должна была как-то себя уметь защищать. То есть Армения тоже в достаточном смысле приобретала какое-то оружие. То есть получается так, что в Южном Кавказе была большая гонка вооружений, было очень большое количество вооружений накоплено. Теперь с этой точки зрения могло бы случиться так, что кому-то, которые покупали в большом количестве оружия, и старое не нужно было, они искали какие-то пути, и через определенные структуры, это могут быть криминальные, это может быть какие-то структуры организованной преступности, может быть, наверное, что-то и могло вот в этом смысле произойти. Но говорить серьезно, что Армения будет на государственном уровне продавать оружие, во-первых, у Армении есть определенные договоры и с ЮАН, и с ОДКБ, и с НАТО, под которыми она все время, у нас инспекция происходит и идут разного рода проверки. А информацию о том, что, скажем, может быть, проходили какие-то смагвинги, и Армения не смогла усмотреть, и было письмо написано, что нам необходимо делать, я бы воспринял бы больше в понятии того, что, может быть, именно необходимо ли Армении подписывать намного серьезные договоры с многими международными или с другими государствами, которые могли бы помочь Армении более сильно и более правильно контролировать границы и потоки. Во-вторых, давайте не будем забывать один момент, что Армения находится в блокаде, как с востока, так и с запада. И единственный путь получения каких-либо грузов, будь это еда, будь это оружие, это может быть либо только с Ирана, либо с Грузией. Во-вторых, мне вот эта временная график как-то очень странным кажется, что в 2008 году пишут про то, что было в 2003 году. То есть кто же просил ждать вот этих 5 лет? Поэтому мне кажется, что здесь какие-то как-то не все ясно, что это из себя представляет. И мне кажется, здесь вопрос необходимо учитывать, наверное, более вот с региональной точки зрения, что, может быть, все-таки такой сильной стране, как Соединенные Штаты, необходимо было в свое время предусматривать, чтобы все 3 страны Южного Кавказа не вгонялись в гонку вооружений. И с этой точки зрения в свое же время пресекались бы попытки того, чтобы просто неимоверное количество оружия приобретало бы в Азербайджане, Грузии или Армении, что в свое время можно использовать понятие с точки зрения старой пословицы, что даже швабра, висящая на стенке, куда один раз может стрелять. То есть если копится оружие, потом его либо будут перепродавать, либо будут использовать. С этой точки зрения, я думаю, больше вот такой подход необходимо усматривать, чтобы в регионе навести какой-то порядок.
Господин Погосян, ходят разговоры о том, что действительно это вряд ли армянское оружие, поскольку речь идет о пулеметах и ракетах, возможно, о гранатометах. Тем не менее, ходят разговоры о том, что, может быть, действительно кто-то в Армении просто был посредником, а оружие поставлялось из России, поскольку канал поставок достаточно хорошо налажен на государственном уровне. Такой вариант возможен?
Вот именно это я и бы не учитывал, что это будет серьезным подходом, потому что тогда это получается, что письмо надо было писать не о Армении, а это надо было писать и в Россию, и в Грузию, и в Армению. То есть, потому что все-таки невозможно просто в Армению доехать, не въезжая в Грузию, да, с таким грузом. В этом смысле, мне кажется, что если даже было что-то в этом роде, то это было на уровне вот криминального чего-то, чем государственного. Вот такое может быть. А здесь, так сказать, уже вот в этом смысле, может быть, да, Армении необходимо как-то более усиленно бороться вот с криминальными понятиями, со смагалингом, что иногда происходит, и всем понятно, что пока государство не на таком сильном уровне, чтобы суметь все это контролировать, и, может быть, в этом смысле именно как бы необходимо помочь Армении. Я не могу поверить, что просто если российское оружие необходимо было доставлять в Ирак, это вместо прямых линий доставки использовалось такие трудные, такие непонятные пути. Да, вот в этом смысле мне как-то это непонятно.
Один из этих документов также ссылается на письмо заместителя госсекретаря США Джона Неграпонта президенту Армении, в котором он пишет, что если Армения не разберется с этими поставками, то против Армении будут введены санкции. С тех пор санкций введено не было. И многие эксперты считают, что это знак того, что Армения все-таки немножко как бы почистила в своем дворе и устранила эту проблему. Вы сейчас только что сказали о том, что Армения не в состоянии контролировать так хорошо поставки, в том числе нелегальные поставки или как бы нелегальный провоз оружия.
Я сказал, что, может быть, есть вот эти открытые дыры, которые необходимо помочь закрыть. То есть, согласно вашей информации, что если на сегодняшний день этих санкций не было, то, может быть, именно эта просьба была оказана. Я же не знаю, что там происходило. Но получается так, что письмо было написано, а санкций не было. Значит, что-то произошло, и это сейчас, наверное, не является беспокойством американцев. То есть, наверное, все вопросы разрешены или уточнены. Если бы не это, тогда бы мы видели бы санкции.
Это так. То есть вы полагаете, что нынешний поток документов никаким образом не отразится на отношениях Армении и Соединенных Штатов, но в какой-то степени может помочь Армении привлечь внимание к проблеме, которая существовала в свое время и, может быть, еще и существует?
Я думаю, что вообще все эти документы могут помочь привлечь внимание мирового сообщества, помочь именно ситуации в разрешении с теми проблемами, которые существуют у нас. То есть не у нас как в Армении, а у нас как в регионе. Потому что именно такое большое количество оружия, которое здесь, как оно возможно разобраться, откуда оно, куда пришло, все-таки не будем забывать, что тот же Азербайджан покупает и российское оружие, и от Белоруссии, и от Украины. То есть это все имеет как бы начало-то одних и тех же заводов. И именно с этой точки зрения, я думаю, вообще-то необходимо было бы хорошо поставить вопрос того, чтобы как-то суметь остановить гонку вооружения, которая существует на Южном Кавказе. Вот с этой точки зрения тогда, естественно, у нас этих проблем не будет. А то, что в Армении проходило очень много разных проектов по усилению безопасности границ, контролированию, сейчас совсем это другие возможности и под другой уровень, то в этом смысле точно за последние 5-6 лет все здесь намного лучше контролируется и намного повысилось в этом точке зрения.
Мы беседовали с экспертом Международного центра человеческого развития в Ереване Тиваном Погосяном. Еще один секретный меморандум, опубликованный WikiLeaks, датирован 24 февраля 2009 года и касается секретных поставок Северной Кореи почти двух десятков ракет БМ-25 Ирану. Об этом американские дипломаты уведомили россиян, но российские коллеги выразили сомнение, что такие ракеты, списанные из советских разработок, вообще существуют. Более того, российским дипломатам показалось странным, что если такие поставки имели место, то почему Иран не производит учебных запусков ракет более дальнего радиуса действия? Радиус ракет БМ-25 предположительно может достигать 4000 километров, так что в территорию возможного попадания входят и Западная Европа, и Центральная Азия, и Москва. Теперь эксперты гадают, если в ракетной области этих двух стран тайное сотрудничество было успешным, то что говорить о ядерной? Чем здесь приторговывали? Северная Корея, например, в свое время удачно купила технологии обогащения урана у отца пакистанской ядерной бомбы Абдулла Кадыра Хана. И хотя наблюдение за объектом, на котором, как предполагалось, проводятся урановые исследования, велось давно, Северная Корея только сейчас распахнула двери этого заведения для посторонних глаз. Вот что записал побывавший там 12 ноября американский ученый-ядерщик Зигфрид Хейкер. Мы поднялись по полированным гранитным ступенькам на второй этаж, к пульту управления и наблюдательной площадке. Первый взгляд из окна площадки на два цеха с высокими потолками был ошеломляющим. Вместо небольшого каскада центрифуг, который, как я полагал, есть у Северной Кореи, мы увидели прямо под нашими ногами современный чистый завод с более чем 1000 центрифуг, тщательно уложенных в ряды. Но о политических последствиях этого открытия мы поговорим во второй половине часа.